Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
Друзья, всем добрый вечер и всех с наступающим великим праздником Пасхи. Православный вы или атеист, мусульманин, буддист, иудей, кто угодно, я вас поздравляю от души и от всего сердца. Это значит, что вы находитесь внутри вместе со мной программы «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». 97.2 или просто в интернете. Смотрите нас, ищите нас в интернете и на платформах, подкаст-платформах, которые сейчас очень популярны, и в Apple Music, и в Яндекс.Музыке, и на платформе-агрегаторе podcast.ru, где нас можно просто набрать в поиске, и мы появимся. Во всех этих местах мы выкладываемся, и, как ни странно для меня, тем удивительнее для меня, друзья, что мы прослушиваемся, в хорошем смысле этого слова. Дело в том, что по итогам апреля мы с вами, не я, а именно мы с вами, заняли первое место в списке, так скажем, в рейтинге всех подкастов, которые слушали люди. Вот, то есть это говорит о том, что я вам в очередной раз бесконечно благодарен и очень для меня действительно это много значит, что вы слушаете. Спасибо огромное за ваши поздравления и вот с Миром Трудом Маем меня поздравляли, вас тоже. Поздравляю, естественно, и опять же еще раз с наступающей Пасхой. Вот. Потому что складывается ощущение, что действительно все это не зря. Хоть некоторые пишут, что, извините, тяжело очень меня слушать, но можно не мучиться так. В очередной раз повторю, я не профессиональный радиоведущий, а просто занимаюсь этим из любви к искусству. И основные тексты у меня выходят в бумаге и на сайте kp.ru. Так вот. Спасибо огромное еще раз всем вам. Спасибо огромное всей нашей команде, которая работает. Я винтик, только шпунтик в этой всей системе звука, режиссером и монтажером, и продюсером нашего проекта, и руководству, и людям, которые продвигают нас вручную. Михаил Небера, например, этим занимается уже в рамках своего внутреннего, ну и рабочего тоже энтузиазма очень давно. Поэтому всем спасибо огромное. Продолжаем работу. И я сегодня хотел бы залететь, как говорят молодые люди. Не в том смысле, в котором мы, бумеры, привыкли понимать слово «залететь», а в том, в котором зумеры это слово употребляют. То есть войти, ворваться с итогами «Голоса». Почему об этом хочу поговорить? Ну, во-первых, наша прямая специализация, да? Во-вторых, мы о нем говорили в предыдущем нашем выпуске. И вот финал состоялся, выиграл Богдан Шувалов, как мы с вами и предполагали. Но, тут что важно, как говорилось, да, в картине «33 зуба». Тут все важно. Нюансы и особенно конкурентность, потому что в финале, в которой вышли 4 участника, по одному от каждой команды: Анастасия Садковская из Белоруссии, Георгий Русских из Химок, Алексей Сулима и Богдан Шувалов из Петербурга. Значит, девушку, к сожалению, зрители сразу отсеяли, и за главный приз боролись трое мужчин. Очень-очень, ноздря в ноздрю, близко проходило конкурирование, скажем так. От слова «конкур», да, в данном случае. Вот так шли конкуром, и вот это их конкурирование было очень близким. Буквально сущие копейки, сущие проценты разделили финалистов. Первое место занял Богдан Шувалов с 35%. 33% получил Георгий Русских, или Русских, не знаю уж. Вот, то есть 2% буквально. И 31% еще в 2% от второго места Алексей Сулима. Что тут началось в интернете? Я уж не знаю, то ли сама фигура исключительно такая, знаете, ну, вылизанная такая, рафинированная такая, стерильная такая фигура, лицо Богдана Шувалова, да, которого часто сравнивают с куклой Кеном, с куклой по имени Кен. То ли еще какие-то, может быть, подозрения в его, так скажем, личных пристрастиях, да, не знаю что, но зрители прям взбудоражила эта победа в не в очень хорошем смысле. В Ютубе я посмотрел несколько довольно добротных и довольно, скажем так, долгих разборов на этот финал. То есть там люди по полчаса, по 40 минут анализируют выступление Шувалова. И, конечно, как говорится, пускай хейтеры кричат, это только добавляет популярности звезде, но меня вот как человека с обостренным чувством, значит, справедливости, с болезненным, который никому, естественно, в жизни не нужно и доставляет только проблемы обычно, вот, это не могло заинтересовать. Я начал еще раз переслушивать, да, то есть, ну, в прямом эфире я сам работал, писал о том, кто выступил, вставлял ссылки в текст на выступление, обновлял фотографии, забирал и, грубо говоря, делал материал. У меня не было подробного такого возможности подробно вслушаться в это все. И сейчас я переслушал выступление и могу сказать вот, что идеальных не было выступлений, не было идеальных выступлений в этом финале. Что, значит, ставит в вину Шувалову? Прежде всего, те, кто его анализирует. А анализирует его действительно артист. То есть, это не просто, как я там с улицы, да, человек. Я посмотрел, и я думаю, да. Я стараюсь обычно... Ну, у меня нет музыкального образования, понимаете? Я могу как обыватель комментировать, как и 90% зрителей даже не имеют музыкального образования. Но, тем не менее, мне кажется, это важно. Так вот, музыканты упрекают его в основном в таких профессиональных недочетах. То есть, например, здесь фальшивил. Окей, это слышно было. Он, Богдан, пел единственную Олега Газманова-Филиппа Киркорова. Он брал адажио, то есть сложные композиции для мелизматики, для, со сложными переходами, да, такие распевные, кантиленные, где можно покрасоваться. Но покрасоваться можно, если ты умеешь красоваться. Если ты не умеешь красоваться, ты можешь облажаться. Это увидит вся страна. Конечно, эти огрехи были заметны. Даже невооруженным взглядом это можно было заметить. Но были они и у других. И другие композиции были, скажем так, не такими сложными, потому что Георгий Русских, например, ну, я не беру сейчас совместные композиции, которые пели артисты вместе со своими наставниками, да, дуэты, там их прикрывают, можно так сказать, наставники. Вот, «Замок из дождя» довольно сложная композиция была у Георгия Русских, но я не могу сказать, что там было исполнение идеальное в стиле Владимира Преснякова. Там не было контральтового, идеального, контртенорового и контра, идеального вытягивания высоченных вот этих нот, да, когда мы вошли в этот замок из дождя, только двое, ты и я, тара-та, помните эту песню? Были вместе, и дальше потом еще, мы спаслись, идет еще выше поднимается. Вот, она у Георгия Русских была такая эстрадная, и еще на бэк-вокале 5 женщин одновременно пели. Сложно было расслышать, она не была камерно сделана так, чтобы я услышал, как гениально он это сделал. Анастасия Садкова пела Natural Blues, Моби, да, известный, и «Острова», песня, которая, ну, скажем так, ну, вообще, как бы, ну, фактически детская песенка, да. Вот есть «Зурбаган», песня из этой же, из этого же фильма, да, «Выше радуги», а есть вот в эти острова, ну, они такие, острова эти в основном, телетили, тролливали, это мы не проходили, это нам не сдавали. Не сказать, что это было тоже исполнено гениально, и были ошибки, и там тоже качало, будь здоров. Вот, Поэтому в этом ряду, да, Алексей Сулима, сейчас скажу про него отдельно, в этом ряду Шувалов смотрится так же, как остальные финалисты. Это для них прямой эфир, это для них тяжелый стресс. И я понимаю, что не может быть здесь идеальных выступлений, несмотря на то, что они все опытные ребята. Но Шувалов впервые в финале, напомню. Сулима, например, тот же выигрывал «Фактор А». Как мы уже с вами говорили, дорогие мои слушатели. Так вот, Сулима, за которого я, допустим, болел, потому что мне хотелось, чтобы он выиграл, не знаю уж почему, какой-то вот он грустный, какой-то несчастный, хотелось ему победы. Хотя я понимал, что все идет к победе Шувалова. Вот, он выбрал Носкова. А Носков при всей своей как бы сложности, да, ну, с точки зрения вокала, у него действительно непростые песни. «На меньше я не согласен», «Я люблю тебя, это здорово», «Снег», вот «Паранойя». Это все как бы, ну, для сильных голосов песни. Но если вы умеете его петь, для вас труда никакого не составит это сделать. Потому что у него, ну, вот такой как бы он, как это сказать, немножко при... кабачковый такой вот манер, да, то есть там нету изысканности и изящности, как вот, допустим, в том же самом «Зурбагане» или там «Замке из дождя». Там скорее агрессия, такое давление. «Она меньшее», вот это вот, да, понимаете, вибрато, «не согласен». И если человек умеет петь, если у него есть вокал, он это споет. И поэтому песни Носкова запрещено представлять на слепом прослушивании. Почему, я вам расскажу после небольшой паузы.
«Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
«Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем разбирать финал «Голоса», который закончился скандалом. Не таким, как с Микелой Абрамовой, мы помним, да, за которую, ну, уж так спела, что уже там вся страна встала на уши, и Первый канал вынужден был заказывать буквально расследование у компании, которая занимается международной кибербезопасностью. И тогда было выявлено огромное количество ботов, которые, как говорят, семья Алсу к ним не имела, естественно, никакого отношения. Просто некие боты решили голосовать за Микелу Абрамову. Вот, и, ну, там уже как бы было запредельное. А здесь все-таки все были с неидеальным выступлением. Все. И на этих качелях чуть-чуть больше набрал Шувалов, что вызвало настоящую волну негодования. Вы можете найти в Ютубе эти обзоры. Набрать просто «Финал голоса», там «Позор» или что-нибудь такое. Они обычно так называются очень громко. Из того, что было сделано конструктивно и действительно интересно, выходили обзоры у вокалистки, которую зовут Наташа, по-моему, Манакова. Сейчас я Манакова. Даша Манакова, да, девушка записывала. Она, очевидно, владеет вокалом и преподает. Дает уроки, вот, и она, ну, очевидно, может быть, там что-то личное замешано, потому что она в переписке с Шуваловым состояла, и вот как будто ее это очень цепляет, что он там где-то фальшивит. Вот, ну, неважно. Короче, она разбирает по фактам. И факты эти действительно, вот, с точки зрения вокалиста, они имеют место. То есть, вот, его манера такая, да, вот этот оперу включать иногда, как говорят вокалисты, засовывать язык в глотку, таким вокалом, вдруг ни с того ни с сего, да, во время единственной. Но это такая манера, это такой стиль. Сейчас модно мэш-апы делать, да, так называемые компилирования двух композиций, да, одна перетекает в другую, и вроде бы как бы это клево смотрится, мощно, если ты этим владеешь. У Богдана, видимо, не все получилось идеально, но он попробовал. И по сравнению с Носковым, это тяжелее. Вот я что хочу сказать. Носкова на слепых прослушаниях, точнее, на кастингах в шоу «Голос» исполнять запрещено. Висит бумажка, которую я видел своими глазами не раз, пожалуйста, без Носкова, потому что все идут с этим на «меньше я не согласен», «я люблю тебя, это здорово» и все. Эти композиции не дают понять возможностей вокалиста. Вот почему их музыкальные редакторы, которым хочется расслушать, действительно, на что способен артист, они не могут расслышать за этими композициями. Потому что, еще раз говорю, они делаются на «я люблю тебя, Это здорово. Если у вас есть вот определенный, да, определенная тембральность, вы в ней сделаете эту песню безошибочно, но за ней не видно будет индивидуальность артиста. И поэтому даже запрещают, потому что надоели, все идут с этим носком. Вот. Дай бог здоровья ему. Между прочим, человек на инвалидной коляске после инсульта выезжает на концерты, поет, я уж не знаю, это его продюсер Виктор Дробыш, инициатива, или самому Носкову, в общем-то, не жить уже без музыки. Ну, я вот те выступления, которые видел в парке Горького, парк Горького, да, и Бэнг пел он эту песню знаменитую. Та-та-тан, таран, таратаран, бэнг-бэнг, сигарада, таратан. Вот, и это было зрелище, конечно, душераздирающее, потому что человек, видно, что цепляется за эту жизнь всеми возможными способами. Дай бог здоровья Николаю Ивановичу. Так вот, поэтому Сулейма остался третьим. Русских, да, он все-таки молодой, харизматичный, но опять же, там идет давление вот этой агрессии, да, и он не в рок-стиле спел и «Аэропорты» с Пресняковым, и «Я привык бродить один в воскресенье», и этого третью я называл-то композицию, да, «Замок из дождя». Вот, он их спел, ну, как бы попсово так вот, еще с бэк-вокалом, который прикрывал. А Шувалов полез туда, где тяжело действительно. И, возможно, я не выступаю адвокатом, я пытаюсь разобраться, потому что мне действительно интересно. Возможно, как в фигурном катании, знаете, вот оценивают сложность. Можно 10 сделать простых приемов, а можно 2 четверных попробовать прыгнуть. И если ты их сделаешь не очень чисто, то у тебя больше шансов как бы выиграть, потому что ты, ну, зашел, замахнулся на очень тяжелые элементы. Также и здесь. Конечно, мне кажется, это тоже повлияло, и это, ну, не то чтобы оправдывает. Конечно, в финале должно быть идеальное точное исполнение. Там даже приводят вот примеры автотюна. Я не знаю, вот тут не могу и не буду утверждать. Я обязательно поговорю, но если это действительно и применяется такая технология, едва ли мне кто-то раскроет это на полном серьезе. Но вот обличители некоторые обвиняют в автотюне, то есть в подтягивании через компьютер, через специальные музыкальные редакторы голоса человека, да, можно вытянуть. Сейчас у современных артистов, даже если ты бездарь, петь не умеешь, но у тебя есть деньги, тебе этими программами вытянут голос, и он будет звучать как будто как настоящий и профессиональный. А живьем, когда поет человек, он начинает задыхаться, и мы помним очень много случаев, когда отключалась фонограмма, и человек, артист, не мог ничего показать. Так вот, я допускаю, что могут быть какие-то еще там, значит, подается это так. Вот посмотрите, типа, вот эта запись утекла в эфир. Ну, имеется в виду, видимо, запись на слепых прослушиваниях, да, потому что они идут не в прямом эфире, а в записи. Вот, а здесь, типа, уже когда на Москву пошел эфир, там все подкрутили Шувалову, и он здесь уже пел эту «Лавали», да, песню, с которой он зашел, Билли Айлиш и Халид, он ее пел уже чисто. Но у меня есть сомнения по поводу этого, потому что, честно говоря, обычно одна и та же запись запускается на все орбиты. Это, во-первых. И, во-вторых, может быть, речь шла о каких-то прогонах. Не в тюрьме, я сейчас не о тюремном говорю жаргоне. Перед каждым, значит, эфиром записываются репетиции. И перед прямым эфиром, начиная с полуфиналов, идут генеральные прогоны. Может быть, какие-то записи были с них, потому что в прямом эфире уже нельзя ничего, не успеешь заавтотюнить в режиме реального времени. Это проходит в онлайне. Более того, голосование тоже запускается сразу, как только начинается финал. То есть формально, конечно, если кто-то дико провалится, он, наверное, растеряет шансы на победу. Но вот только начался эфир, запустили линии голосования, и люди уже начинают голосовать за любимчика, понимаете? Вне зависимости от того, как он спел в конкретном финале. То есть работает некий накопительный эффект. Зачетка, да, как в институте говорят, начинает уже работать. Соответственно, все, что кто накопил из исполнителей к финалу, это и начинает работать. Дальше уже все плюс-минус на одном уровне, да. Ну, я не припомню таких случаев, что прям разрыв был там, я не знаю, 80%. Вот, все плюс-минус на одном уровне. Но здесь плотность была очень высокая, хочу отметить. Так, чтобы в 2% финишировали, такое очень редко бывает. Вот, и поэтому комплекс факторов, то есть изначальная предрасположенность и симпатия аудитории к Шувалову, потом сложность его композиций и некие, возможно, кармические моменты, потому что он много раз очень пробовался голос, попал только сейчас и ни разу не выходил в финал ни одного музыкального проекта, в котором участвовал. Он участвовал на Украине в X-Factor'е, и в Латвии в «Голосе», и в «Ну-ка, все вместе», и в других проектах. Его везде зарубали. Но вот здесь вдруг он дошел до финала, и, возможно, по сравнению с другими, он больше этого заслужил. Возможно, не заслужил, потому что у Георгия еще русских вся жизнь впереди, что называется. Ему всего там 20 лет, а Алексей Сулейма уже успел выиграть в этой жизни как минимум «Фактора» при Алле Пугачевой. В общем, такой случился финал. Смотрите сами, судите сами. Напишите, пожалуйста, если вы смотрели, или если вы решили пересмотреть, или если вы решили переслушать, и поделитесь, пожалуйста, с мнением вашим относительно этого проекта. Мне очень интересно, что вы думаете, потому что взгляды у всех разные, вкусы у всех разные, и хочется понять все-таки коллективное мнение, вот что людям видится в этой ситуации. Действительно его каким-то образом затащили в победители, хотя это технически невозможно. Ну или просто незаслуженно, несказанно повезло. Я думаю, что все-таки склонен полагать, что везет тому, кто везет. Ладно, давайте о «Голосе» завершим. Поедем дальше. Все-таки у нас программа посвящена не одному шоу, а разным другим. Вот. И чтобы далеко не уходить с Первого канала и от его генерального директора Константина Львовича Эрнста, я расскажу о новом проекте, в котором будет сниматься его жена Софья Эрнст. Как мы помним, она тоже актриса, и, как мы помним, она играет в различных исторических, в том числе, сериалах, потому что действительно у нее красивое такое лицо русской девушки, как будто бы пушкинских времен. Есть такой вайб, как это сейчас говорят, может быть, даже некой такой блоковской дамы, да, вот, не формата Хамдамова, да, то есть это не Елена Соловеева «Рабе любви», и это не Рената Литвинова, да, ну вот нечто такое воздушно-возвышенное, и, возможно, поэтому ее утвердили на главную роль в сериал «Княгиня Ольга», который будет снимать Валерия Гай-Германика, и расскажу я вам об этом после небольшой паузы.
«Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
«Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем. Говорим сегодня не только о шоу «Голос», но и о новых проектах. Давайте я вам расскажу о сериале «Княгиня Ольга». Немало у нас исторических сериалов, на самом деле, выходит. Напишите мне, пожалуйста, друзья, вы смотрите исторические сериалы, и что вы о них думаете? Я, честно могу сказать, не смотрю. Ну вот правда. Вот даже с учетом того, что я люблю историю, я могу посмотреть, если это не в лоб исторический сериал, там, «Борис Годунов», там, с Сергеем Безруковым, или там, Годунов, да, или там, «София», да, или там, ну, вот, не могу, вот, костюмированная, на полном серьезе, с надутыми щеками, с декорациями, в шапках мономаха, ну, правда, ну, что в этом интересного, я не знаю, вот, ничего выдающегося в этом смысле я не видел, а вот околоисторические, например, когда просто в определенную эпоху происходит действие, например, как «Цербер», сериал с Тимофеем Трибунцевым, прекрасно, просто прекрасно. В то же время, если туда включаются какие-то элементы фэнтези и идут попытки сделать наш ответ очередной Голливуду, как было в случае с Антоном Мегердичевым, который экранизировал «Сердце Пармы» Алексея Иванова. Но, честно говоря, я не смог, просто не смог. Не потому, что там играет украинский актер Кузнецов, эмигрировавший, да, и продавший все, что было связано с Россией. Там и Бондарчук с Паскепалисом есть. Но дело не в этом. Ну, просто мимо. Ну, вот просто мимо, несмотря на хорошие работы. И там Евгений Миронов прекрасный есть, и многие другие. Ну, не могу, вот не знаю. Ну, не возбуждает меня такое кино нарочито, специально выделанное под вот какую-то эпическую блокбастер, историческую фэнтези-сагу, где торчат уши, ну, примерно 50 других аналогичных проектов. Но Валерию Гай-Германику мы знаем как режиссера нетривиального. Все-таки ее сериал «Школа» был определенного рода явлением и выходил на Первом канале. И я так подозреваю, что теплое отношение у Валерии с Первым каналом, может быть, поэтому она взяла Софью Эрнст в этот проект, а может быть и нет. Но хочется верить, что Валерия снимет нечто необычное, необычное. Что имеется в виду? Я поставила себе задачу, рассказала Германика. Хочу поменять взгляд на историческое кино, потому что мне не нравится, как его делают. Тут 5 баллов. То, что я вижу, в принципе, все одинаковое. Планы, музыка оркестровая и все остальное. Я решила предложить свою версию, говорит Валерия. Чтобы фильм смотрелся моднее, впечатляюще, ближе к зрителю. Я придумала технологию и решила попробовать. Не знаю, насколько здесь будет уместен такой некий театральный этюдный метод, которым работает Германика. Как говорят артисты, она просто помещает их в обстоятельства, и дальше они чуть ли не в импровизационном порядке наигрывают, накидывают реплики. То есть, грубо говоря, она пока смотрит и пытается показать, кто на что способен именно в этих обстоятельствах. То есть, грубо говоря, они на месте создают сцену. Вот. Мне хотелось бы, чтобы актеры физически, ментально жили в том времени, поясняет Валерия. Это психофизика, внешний вид. Актер не может импровизировать, когда на дворе 10 век. Он не понимает контекста, в котором существует. Когда я говорю, поговорите в этой сцене о чем-нибудь, вот это о чем я вам говорю, да, то есть она помещает артистов в сцену, говорит, поговорите. Они спрашивают у меня, о чем? Мы же викинги. Поэтому приходится заранее все готовить, и для меня это что-то новое. Да, то есть вот придется действительно работать по сценарию. Обычно Валерия вот к этому относится чуть более по-иному, по сравнению с коллегами. Я рассказываю актерам, как мыслит человек в 10 веке, поясняет Германика, и хотя об этом толком ничего не знаю, но могу чувствовать. Я читала, анализировала, пришла к выводам, исходя из поступков людей того времени, что они делали, и как жили русы со славянами, как они взаимодействовали, я примерно поняла. Мы исключаем все, что есть у нас сейчас, всю эту современную психологию с родительскими травмами и проработками. И остается человек, который просто выживает. Одни выживают, другие грабят, забирают. Исходя из этой конструкции, наращивал на них, то есть на актеров, психофизику. Есть основания полагать, что это, этот проект будет иметь какую-то перекличку с современной действительностью, вот, поскольку 10 век, поскольку борьба за территории, поскольку прямые военные, ну да, можно так сказать, военные, противостояния, столкновения братьев с братьями, князей с князьями. Княгиню Ольгу, значит, будет играть Софья Эрнст, но и множество других артистов там наверняка известных появится. Самое интересное, что в картине все будет не на современном, значит, русском языке, как в том же самом «Сердце Пармы», а герои нового проекта будут говорить на смеси старогреческого, старославянского, староисландского и современного русского языков. Что из этого получится, посмотрим. Когда начнутся съемки, будут какие-то кадры, я обязательно вам расскажу. А меня спрашивают, значит, идет ли что-то сейчас, снимают ли типа «Звезд в Африке» или других экстремальных шоу. Вот, судя по тому, что уже отсняли и ничего сейчас не сообщают ТНТ, они обычно очень агрессивно, так сказать, об этом всем оповещают, пока нет. Пока нет, но в шоу «Утро ТНТ», а ТНТ запустило утреннее шоу, недавно приходила Эвелина Блёденс, которая участвовала в этом проекте, вот, и она вспоминала, что, значит, ну, помимо конфликтов, которые у нее там были, вот, она вспоминала, что купала, собственно, купалась в Лимпопо рядом со змеями. Вот, и с одной стороны это было страшно, с другой стороны... Ей понравилось. Вот. Не знаю уж в рамках прогрева к новому какому-то проекту или нет, вот, но таким образом Эвелина появилась в эфире ТНТ и об этом, обо всем, в общем-то, рассказала. Пока не знаю, пока никто не выходил с такими новостями. Супер-ниндзя-дети, я вам рассказывал, супер-ниндзя-дети идут. Остальные все новости о съемках экстремального шоу пока отсутствуют. Поэтому я вам расскажу о том, что есть. Ну, давайте... Значит, подведем промежуточный итог прокату ремейка «Гости из будущего». Почему об этом говорю в программе «Глядя телевизор»? Потому что «Гости из будущего» – это сериал, по сути, да, это телехит, многосерийный фильм, который выходил на советском телевидении, и, в общем-то, теперь сняли его, очевидно, ремейк, хотя они от этого открещиваются, говорят, что нет, у нас оригинальное произведение. Вот, оно, естественно, вторичное и по отношению к голливудским картинам, потому что там торчат уши проектов Marvel и всяких там «Хроник Нарнии», и всяких там фантастических франшиз, и DC комиксов, там, очевидно, похож на доктора Манхэттена, персонаж Юрия Борисова, Глот. Вот. Отсылает этот проект и к мультику «Тайны третьей планеты», да, и Константин Хабенский, который играет профессора Селезнева, очевидно, в общем-то, двойник того самого персонажа, да, в очках с длинными волосами, который папа Алиса, и так далее. В общем, на настоящий момент 778 миллионов рублей собрал проект за 11 с лишним дней, то есть есть вероятность того, что миллиард, как и, значит, «Летучий корабль», он пробьет. А это значит, что современные продюсеры и сценаристы не перестанут снимать сериалы и фильмы по советской кино- и телеклассике. Потому что оставить такую хлебную тему, конечно же, никто не сможет. А в это время стало известно, что «Слово пацана» мог снять Егор Кончаловский. Тезка в интервью признался, что ему предлагали этот проект делать. Но он решил, что он уже пойдет по накатанной колее и, грубо говоря, наступит на те же самые грабли, что и во время съемок «Антикиллера», боевик, мы помним, Егора Кончаловского в 2002 году вышел с Гошей Куценко, да? Вот, и он говорит, что он ни о чем не жалеет. Вот такого бы кино, как у Жоры Крыжовникова, у него не получилось бы. Он бы снял другой сериал, и неизвестно, насколько он был бы успешен или неуспешен. А в это время Кончаловский сейчас снимает сериал «Авиатор» по роману одноименному Евгения Водолазкина. И монтирует, ну, точнее, в процессе сборки фильма о Донбассе. Кончаловский говорит, что записал несколько интервью с людьми Донбасса, с главой ДНР Денисом Пушилиным, с некоторыми генералами и полевыми командирами. Вот. И этот проект выйдет, и он не будет посвящен какому-то отдельному событию или какому-то отдельному человеку. Это будет не байопик, это будет фильм о тех годах, которые идет противостояние с режимом атошников, с украинцами, которые истребляют русских людей с 2014 года, которые обстреливали Донбасс, Луганскую Народную Республику, которые вели подрывную деятельность, которые совершали диверсии и взрывали донецких командиров, которые вели работу на территории Украины против всего русского, которые сейчас носят памятники в преддверии 9 мая, да, советским воинам, Екатерине и прочим людям, которые делали все, историческим личностям, которые делали все, чтобы нынешняя Украина хотя бы в нынешнем ее изводе существовала, да? Вот, Украина, которую придумал Горбачев. Как мы помним, до этого, собственно говоря, это все была русская земля. Вернемся после небольшой паузы.
«Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру.
«Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда», финальный наш кусочек вместит много новостей. Давайте о необычном. А вот как вида, бывает жизнь иногда не то, что даже непредсказуемо, да, вот избитая фраза, жизнь, лучший сценарист, там, Бог, лучший режиссер. Но насколько нельзя знать, как вообще все может быть через каких-то там 2 или 3 года. Вот в 2020 году мы помним, что летом на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, как показали экспертизы, врезался в автомобиль и задавил человека насмерть своей машиной. После этого мы помним громкий процесс с участием Эльмана Пашаева, такого одиозного и яркого, так скажем, да, хайпового адвоката, который, по мнению некоторых, и сплавил, значит, Ефремова на этот срок, а может быть, пытался хоть как-то привлечь общественное внимание и раскачать это дело, чтобы не дали, наоборот, срок Ефремову, который, по его мнению, был заранее приговорен, да, потому что он звезда. А, так или иначе, один находится в тюрьме, и говорят, что подает документы на условно-досрочное освобождение, это не подтверждается, а другой находится в зоне СВО. Представляете, насколько все непредсказуемо. Давайте по порядку. Одна из подруг, ну, как она утверждает, Михаила Ефремова, ресторатор Татьяна Беркович, утверждает, что выглядит и чувствует себя Михаил Олегович на 80 лет, хотя ему всего 60. По версии Беркович, которая, ну, видимо, ходила к нему на свидание в тюрьму, здоровья у него не осталось у актера. Тяжелейшее заболевание Хоббл. Это, значит, хроническая обструктивная болезнь легких, которая затрудняет дыхание. Ну, грубо говоря, хронический бронхит, да, с мокротой, с повышенной утомляемостью, с свистами и вот этим вот всем. Значит, у него якобы диагностировали Хоббл, не знаю, был до этого он или нет. Аллергии, выпали зубы, как говорит ресторатор этот. И, в общем-то, актер максимально потерян. В то же время стало известно, что Эльман Пашаев отправился в зону СВО. Что, значит, служит он в том же батальоне, где и муж Елены Блиновской, которая сейчас, инфо-цыганка такая известная, вы помните, которую привлекли за неуплату почти миллиарда налогов, которая, значит, сейчас себя собирается признавать банкротом, подает на банкротство. Вот муж ее пошел в зону СВО, и в этом же батальоне оказался Эльман Пашаев, подразделение. Новости необычные, и, как всегда, все, что касается новостей вокруг Эльмана Пашаева, слегка обескураживающие. Так вот, по сообщениям некоторых, значит, телеграм-каналов и так далее, он был ранен в зоне СВО. Опубликована его фотография, где он лежит на больничной койке с закрытыми глазами. Вот. И, значит, сообщается, что у него тяжелая была контузия. Из Макеевки его переводят, значит, в другую больницу. С трудом общается. Осколочное ранение, значит, ног, прострелена нога. И якобы даже не может ходить, и неизвестно, восстановится или нет. Я не склонен иронизировать над тем, что происходит. Постанова, не постанова, цирк, не цирк, не знаю. И даже не буду выносить никаких здесь вердиктов. Но вот хочу просто вот вам рассказать о том, как два человека, которые были вместе и пытались бороться за свободу, как они оказались в различных условиях жизни. Вот как бывает, как пел Юрий Антонов. Что смотреть в ближайшее время? Давайте об этом поговорим. Значит, во-первых, на что бы я обратил внимание. К 9 мая, с наступлением которого я всех точно так же поздравляю, как и с Пасхой, потому что это, можно так сказать, советская Пасха. Это день, когда человечество было спасено, оно, можно так сказать, возродилось из пепла за счет усилий советского народа, за счет усилий советских офицеров, военных, генералов, за счет работы тыла самоотверженной, за счет десятков миллионов наших жертв советских, которых мы, конечно же, никогда не забудем и о которых мы будем помнить, память о которых мы будем только множить, культивировать и передавать нашим детям, внукам и так далее. Так вот, 9 мая в, получается, День Победы, конечно же, все наше телевидение будет занято военными фильмами, а Великой Отечественной программами, и «Бессмертный полк» будут транслировать, и «Парад Победы», все-все-все-все-все это мы увидим. Но что интересно, будет два необычных проекта. На «Россия-1» 9 мая в 22 часа 10 минут покажут впервые по телевидению военную драму «Праведник» Сергея Урсуляка. Это его на настоящий момент последний фильм, ну вот тот, который вышел, да, он сейчас работает над другим, но вот это вот тот, который вышел. Там россыпь просто всевозможных популярных актеров, всех, наверное, которые есть сейчас у нас. И Хабенский, и Федор Добронравов, и Евгений Ткачук, и Маковецкий, и Яценко. И посвящена эта картина бессмертному подвигу Николая Киселева, офицера Красной Армии, который в 42-м году спас более 200 советских граждан, уточняется, что евреев, выведя их из под фашистской оккупации. Главную роль играет Александр Яценко. На следующий день в 21.00 состоится не менее важная премьера, на мой взгляд. И мне кажется, что в качестве, точнее, в рамках программирования здесь «Россия-1» поступила очень и очень грамотно. Потому что значит, события связаны друг с другом. Одно и второе. Победа в Великой Отечественной и победа, которой сейчас идут русские солдаты. Во-первых, потому что тоже с, значит, останками фашизма идет борьба. Вот. И с теми, кто буквально пытается сейчас взять реванш, да, за ту самую победу нашу, наших предков, наших великих дедов и бабушек, и у кого-то родителей, и крушат памятники, да, вот советским солдатам, как бы, ну, вот, я не знаю, вот кто бы что ни говорил, там, язык, не язык, там, запрещают, не запрещают, одни говорят, что это просто документооборот, нельзя на русском, окей, давайте, значит, поспорим здесь, но когда ломают памятник советскому солдату, нет ни одной причины, по которым это может происходить, нет ни одной, вот, если только в нем бомба заложена, и нужно ее ликвидировать, или, я не знаю, облучение этот памятник получил, там, в миллиард, там, значит, этих единиц, и нужно его каким-то образом утилизировать, и потом на его место поставить новый такой же. Больше нет ни одной причины для того, чтобы ни памятник Екатерине II, ни памятник советским солдатам уничтожать. Потому что именно эти люди спасли и евреев, и украинцев, и всех вообще от вымирания. Именно эти люди. Не американская тушенка по ленд-лизу и оружие, при всем уважении, за которое мы потом деньги платили, напомню, да? Это не помощь была, это были кредиты. Это был бизнес. Не помощь британцев, которые, конечно же, помогли тоже. А подвиг беспримерный советских граждан. Он лежал в основе Великой Победы. И поэтому 10 мая покажут. Вот это действительно совсем новое кино. Если «Праведник» Урсуляка вышел в 23-м году, то «Позывной пассажир», картина Ильи Казакова, она еще в некоторых кинотеатрах до сих пор идет. И вот у нас есть возможность ее увидеть. 21.00, 10 мая, «Россия-1». Главная роль Антон Шагин, в основе сюжета, роман Александра Проханова «Убийство городов». События разворачиваются в 2015 году. Понятно, где, да? На Донбассе, куда едет молодой писатель, не подозревая, как изменит это его жизнь. Что происходит там, как это там случилось, позывной пассажир частично показывает. Поэтому я всех поздравляю с наступающей Пасхой, я всех поздравляю с наступающим Днем Победы, я всем желаю мира, всем желаю дождаться своих близких, тем, кто их ждут, всем павшим я хочу выразить безразмерное спасибо и благодарность за подвиг и пожелать сил сегодня продолжать великое дело. Мы услышимся через неделю. Я всех обнимаю, успею соскучиться и прошу вас по возможности быть счастливыми прямо сейчас. Всем пока.
Глядя в телевизор, ваш персональный гид по ТВ-миру.